особое мнение.
Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». У микрофона Ольга Бычкова. Как и Сергей Пархоменко со своим особым мнением. Привет тебе.
Привет, 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 Оля, очень рад. Привет.
Вы слушаете фрагмент программы.
Кремль заявил, что Украина попыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Путина. Господи! В результате предпринятого военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших нет, материального ущерба нет. Даже не знаю, как вот последнее, что про последнее сказать.
Ну, смотрите, да. Значит, конечно...
Владимир Путин, еще в Кремле заявили, что ни один Владимир Путин в результате атаки не пострадал, и ни один график его работы не изменился. Это я по Медузе читаю. Ну, так.
Давайте разделим. Значит, во-первых, это важное событие. И мы сейчас чуть-чуть позже поговорим, почему оно в действительности важно. А во-вторых, что касается самого покушения, то есть двух дронов, которые нам показывают сейчас, весь мир сейчас в настоящую минуту внимательнейшим образом разглядывает эти красивые картинки, снято с ГУМа ручной камерой, в смысле не стационарной камерой наблюдения, а это камера, которую человек держит в руках, она трясется. И эта камера направлена в точности туда и в точности тогда, где очень красиво над куполом, вот этим, который доминирует над Красной площадью за спиной у Мавзолея,
здание Сената.
где реет флаг, это бывшее здание Сената, значит, прямо фактически ударяясь о флагшток этого флага, взрываются сначала один, потом другой дрон, не нанося, надо сказать, этому флагу никаких повреждений. Он продолжает гордо реять и так далее. Что можно сказать по этому поводу? С точки зрения безопасности Владимира Путина, Кремль ночью – это самое надежное и самое безопасное место относительно того, где вы его точно не найдете. Значит, можно рассказывать сколько угодно людям в Париже, в Вашингтоне, в Пхеньяне, в Пномпене, в Адис-Абебе и где угодно еще про то, что вот покусились на Путина в Кремле. Путин по ночам в Кремле не бывает. И люди, которые живут в Москве, отлично помнят эти громадные конвои, огромные процессии автомобилей, которые возят Путина в Кремль, вывозят Путина из Кремля. Значит, попытка найти Путина в Кремле ночью, особенно в нынешних обстоятельствах, когда мы знаем, что он прячется по множеству своих резиденций, одна на севере в Тверской области, в районе Завидово, другая на юге возле Сочи, третьи какие-то на Урале, четвертые где-то в Кремле. Бог знает, где у него нет этих резиденций, но только не в Кремле. Мы знаем эти истории про то, что у него есть множество одинаковых кабинетов с абсолютно одинаковыми интерьерами, чтобы было неизвестно, где он в настоящую минуту находится и так далее. Значит, с точки зрения покушения на Путина, это абсолютно бессмысленно. Я бы сказал, что это демонстративно бессмысленно. Но с пропагандистской точки зрения, с точки зрения картинки, с точки зрения, так сказать, месседжа, это совершенно безошибочная вещь. Ну как же, ну на что покусились? Ну на Кремль, разумеется, покусились. Значит, дальше немножко про технику. Нам показывают сейчас склейку из двух разных видео. Значит, одно видео, это видео, снятое из окна, по всей видимости, дома на набережной. Дом на набережной, для тех, кто не очень хорошо знаком с московской географией, это большой дом, который находится на противоположной стороне Москвы-реки, в районе улицы Серафимовича, Большого Каменного моста, и смотрит на Кремль, видимо, с юга, да, с той стороны реки. Значит, там... Это видео, которое снято примерно в половине третьего ночи. Оно было выложено в телеграм-канале «Соседи Якиманка». Это один из районных чатов, которых очень много в Москве. И вот есть, собственно, и в районе Якиманки, Серафимовича тоже такой чат. Там было выложено два фрагментика крошечных этих видео, на которых ничего не видно. На которых виден дымок над Кремлем и написано, что что-то такое громыхнуло. Что-то такой непонятный и так далее. Я когда посмотрел
какой-то
на
это, хлопок, то... похожий на раскат грома,
да, на раскат грома
в этом чате.
Да. Угу. Значит, на них ничего не видно, на этих. Есть другая съемка, которую приклеили к этой первой. Она снята совершенно с другой стороны, она снята с крыши ГУМа. Или, может быть, какого-то здания, которое дальше ГУМа, и просто на большом удалении, и как-то видно оттуда. Но что важно, это ручная камера. Камера, которую человек держит в руках. Она дрожит. И она направлена в точности на нужное место. Она снята, это сделано профессионально, так сказать, пропорции этого кадра выбраны очень тщательно. Картинка очень красивая. Этот купол, этот флаг, эти два взрыва. Там еще есть смешная деталь, что на этом куполе есть лесенка. И по этой лесенке забираются два каких-то человечка. Тоже, каким образом они знали, что нужно забираться именно в этот момент, как-то стремиться вот к этому самому флагу, это тоже интересный вопрос. Еще один интересный вопрос, как так получилось, что этим беспилотникам дали долететь ровно до этого места и фактически удариться об этот флагшток и так далее. Короче говоря, мы видим максимально зрительную, максимально впечатляющую, максимально красивую, максимально выстроенную съемку. И это лажа. Точка.
Это, а есть конечно, возражение, знаешь, есть один аргумент. Можно сразу его тебе предложить? Потому что до сих пор все съемки, которые мы видели, вот стоит, например, Путин на фоне каких-то людей в военной форме, у которых вот так обрезаны головы, там что-то еще. То есть до сих пор все вот эти вот кремлевские съемки, они делались людьми, у которых руки были, в общем, как бы прилажены не к тем местам, к которым обычно должны быть прилажены руки. А тут, ты говоришь, все красиво, выверено и профессионально.
Ну, не знаю, но попросили, это, наконец это уже, наконец достучался. Наконец
Конечно,
достучался
до
нужной двери.
Не знаю.
До нужной двери, наконец, достучались художники с Первого канала и сказали, да что же вы такими ужасными, так сказать, средствами, уже возьмите, наконец, нас, вот, уже, наконец, давайте мы профессионалы, мы займемся этим делом. У этого всего есть, можно долго очень хихикать по этому поводу и стебаться, но у этого всего есть серьезная сторона дела. Обратная сторона. И эта сторона, ответ на вопрос, зачем это потребовалось. Зачем это потребовалось именно сейчас. Конечно, первое, что тут люди начинают говорить, что вот там Путину, российскому военному командованию, политическому руководству, Кремлю и так далее, и так далее, нужен повод для того и сего. Значит, повод им не нужен. И мы много раз это видели, что никаких поводов для того, чтобы совершить какое-нибудь страшное преступление, уничтожить людей в Буче, разбомбить Мариуполь, подвергнуть бомбардировкам Умань или любой другой украинский город. Поводов для этого им не нужно, но им нужны объяснения. Вот просьба эту разницу все-таки понять и почувствовать. Одно дело, реальный повод, реальное что-то, что снимает с них как бы некоторую внутреннюю ответственность, убирает некоторый внутренний тормоз. Ну, теперь-то я имею право и так далее, думает человек, которого там ужасно обидели, или, я не знаю, которого подвергли какой-то опасности, он теперь говорит, ну, значит, я теперь могу ответить, значит, теперь мои руки развязаны и так далее.
Это не наш
случай. Пропагандистский инструмент.
Да.
Объяснение для публики. Объяснение для публики нужно. Оно нужно всегда, и оно нужно чем дальше, тем больше. И публика это бывает разная. Есть внутренняя публика, которой нужно объяснять, почему российская армия так зверствует, почему российское командование требует все больше и больше людей, почему российское командование обращается с этими людьми так чудовищно, я бы сказал, бросая их в бессмысленные мясорубки. Ну как, вот почему. Потому что враг нас не жалеет, враг идет до последнего, враг прямо в самое сердце пробирается, враг, смотрите, что он прямо на самого нашего Путина Владимира Владимировича и так далее. Это первое. Второе, это есть еще, так сказать, внешний информационный рынок. Я тут принимал участие в французского информационного канала LCI, где очень подробно, конечно, с участием всяких специалистов и военных экспертов, и политических аналитиков и так далее, конечно, обсуждается эта новость, для них это чрезвычайно важно. Да, так да. Вот, этот французский историк вспомнил одну очень важную вещь про то, что именно российское командование совершенно спокойно и хладнокровно убило двух чеченских лидеров, Дудаева и Масхадова. Убили их ракетами.
Да.
Поэтому, в принципе, сама идея убийства зарубежного главы государства, она совершенно не представляет из себя ничего экзотического для российского руководства, для российского командования. Понятно, что в 20-м и в начале 21 века встречались разные обстоятельства, и мы помним, скажем, американский удар по иранскому важному генералу, и так далее. Но все-таки речь не шла о главе государства. Это все-таки выглядело не так. Вот. Поэтому объяснить на внешнем рынке, почему мы начинаем охотиться, мы, Россия, начинаем охотиться за Зеленским, тоже нужно. Предлога не нужно, а объяснение нужно.
И я хорошо это себе представляю. Ты хочешь сказать, что это ради объяснения охоты за Зеленским?
В частности. Я абсолютно не удивлюсь, и, на мой взгляд, совершенно логично из этой постановки с этими дронами над Кремлем вытекает по меньшей мере одна вещь, их, на мой взгляд, две, но вот сначала про одну. Одна вещь – это вот те самые долгожданные удары по тому, что российская команда не всегда называла центрами принятия решений, то есть правительственными зданиями в Киеве, где есть шанс обнаружить в реальности, если не Зеленского, то, во всяком случае, достаточно...
Кого-нибудь важного,
людей,
да.
Серьезных людей, которые имеют отношение к принятию решений в Украине. Эти центры принятия решений действительно живые, населенные людьми, и имеют свое значение. И объяснение, я легко себе представляю, объяснение по каким-то дипломатическим ли, разведывательным ли, или еще каким-то каналам в адрес, например, американского руководства, с которым, я думаю, путинское окружение пытается поддерживать какие-то тайные связи все это время и не терять, так сказать, этого канала коммуникации на крайний случай. Я легко себе представляю, как они говорят, ну, послушайте, теперь держите меня четверо. Теперь мы можем все, теперь нам разрешено что угодно. Они первые начали, вы видите. И любые объяснения, что мы же знаем, что это не они первые начали, мы же видим, что это постановка, мы же видим, что это съемка фальшивая. Нет, мы уверены, у нас есть сведения, мы твердо знаем, что это они первые начали. Это первое.
Подожди, а что в этом нового? Потому что с самого начала войны, как только вот все это произошло 24 февраля, сразу шла речь о том, что три дня на Киев, а там, значит, вот хватаем Зеленского. Ну, то есть, как бы это уже все, ведь, в общем, это уже все было.
Да, она
что? Что произошло?
Только в самом начале, если ты вспомнишь, только в самом начале войны существовала такая официальная идея, что мы расправимся лично с Зеленским. Вот в первые дни войны это происходило. Дальше, вот давайте вспомним, например, скажем, там, поездки Зеленского по Украине, которых было довольно много. Поездки других европейских лидеров по Украине, которых было довольно много. Никаких, не было поводом ни для каких инцидентов. Я думаю, что есть некоторые ограничения. И мое предположение заключается в том, что оно на уровне российско-американском. Это единственное, так сказать, единственный уровень диалога, на котором что-то можно Путину по-прежнему втолковать. Есть некоторые ограничения. Для меня наиболее яркий элемент этого ограничения – это знаменитый эпизод с поездкой Байдена в Украину, когда Байден, точнее люди в его окружении, сообщили предварительно Кремлю о том, где и когда будет ехать Байден. Во избежание всяких недоразумений, во избежание того, чтобы вы потом имели возможность сказать, ой, извините, мы не знали, мы нечаянно выстрелили по этому поезду. Нет, вы знали. в каком поезде, и кто едет, и когда. И это как раз тот случай, когда эта история вышла на поверхность. Она стала всем известна. Но, на мой взгляд, она существует. Существует это ограничение. Вот, теперь есть вероятность, что оно будет снято. И, опять же, не нужен повод, а нужно объяснение. Это две разные вещи. Вторая вещь. Значит, мы знаем, что в России во многих городах последовательно отменяются разные мероприятия, связанные с 9 мая. Они не отменяются в Москве и Санкт-Петербурге. И было много объяснений и объявлений. И в этот раз, кстати, тоже было это объявление о том, что... Смотри, в этот раз, то есть после уже этого мнимого покушения, о том, что все на своем месте. Что это не затронет празднование 9 мая и так далее. Также точно, кстати, как ровно после этого покушения, уже прозвучали слова о том, что Россия оставляет за собой право ответить как угодно, где угодно и так далее. То есть эти слова уже произнесены, они уже сказаны. И про 9 мая они тоже уже сказаны. Но обратите внимание, что празднование 9 мая в Москве, так, огромное, каким бы оно ни было мимолетным, а понятно, что это будет происходить уже по сокращенной программе, там совсем не только отменили шествие Бессмертного полка, но я думаю, что в этот раз эти мероприятия будут очень короткими и, так сказать, проведенными по минимуму. Тем не менее, какие-то будут. И это создает уникальную ситуацию, когда появляется конкретная точка земного пространства и конкретный момент времени, в которых должен оказаться Путин. Вот мы знаем, что на этом параде в эту минуту и в этом месте он должен быть. Путин давно не попадал в подобные ситуации. Все, что происходит с ним, не только во время войны, но и задолго до начала войны, это ситуация тотальной географической и временной неопределенности. Куда он летит, когда он летит, где он находится, в каком он бункере, поездом, самолетом, прилетел, улетел, до, после, Мариуполь, в машине, он, не он, двойники. Мы ничего в точности про это не знаем, и все устроено таким образом, чтобы никто в точности не знал. И вдруг появляется исключение. Точка и минута, где он должен оказаться. Что из этого следует? Из этого следует, что он не должен оказаться в этой точке, в эту минуту. И, на мой взгляд, очень велика вероятность, что это бесконечное раскачивание истории про покушение и так далее, это объяснение тому, почему этот парад пройдет при каком-то другом участии Владимира Путина в виде большого экрана, голограммы, я не знаю, что еще.
Вот это выглядит, вот эта версия выглядит убедительной, да.
Константин Эрнст как-нибудь распорядится на этот случай. Я думаю, что он решит эту проблему. Как сделать так, чтобы этого не произошло в реальности? Или чтобы опять произошла какая-то подмена в том смысле, что снять можно в одно время, показать в другое время. А что там было в действительности в этот момент на Красной площади, это мы еще посмотрим, и это еще много лет будут в лупу рассматривать, а в этот ли момент это снято, а так ли расположено солнце, а так ли падают тени, а так ли поднимается пар изо рта. Помните прекрасную историю про съемки Сталина, который снимался зимой, как будто бы, которого снимали зимой на Мавзолее, а пар у него изо рта не шел, несмотря на то, что в этот день было там
запутано. Минус 40, да.
И так далее. Вот. Так что будет много всякого интересного. Вот эти два повода необыкновенно своевременные, необыкновенно уместные, по-моему, важны для понимания этого инцидента. Вместе с третьим обстоятельством, с которого я начал, и которым я все настаиваю, что с точки зрения реального покушения на Путина, это совершенно бессмысленно. Атаковать Кремль беспилотниками через крышу здания Сената, ударяя их об флагшток, как-то который там торчит, ну, это максимально изящная, но глубоко неэффективная операция.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».